Здравствуйте. Кресло министра промышленности и торговли сделало Дениса Мантурова миллиардером. Семья Мантурова владеет гостиницами, бензоколонками, офисами, фермами, спа-салонами, не умещается в одной «Ладе Вести», вынужденно размахнувшись на автопарк из «Бентли», «БМВ», «Майбахов», «Мерседесов». Мантуров 12 лет ловко управлял финансовыми потоками отрасли, но теперь вознесся на должность первого вице-премьера, вынужденно оставив безропотное кормящее кресло Антоше Алиханову. Алиханов молод, его предыдущее кормление со всей Калининградской области, где Антоша был губернатором, со всероссийскими промышленными масштабами не идет ни в какое сравнение, поэтому выгодно обнадеживает перспективой стать не менее состоятельным, чем Мантуров. Для этого важно затеять новые кормящие проекты, ненужные, но выгодные. В этом суть российской власти. Чтобы разбогатеть, необходимо предложить захватывающую идею. Максимально затратную, масштабную, грандиозную. Главное условие затеи – она должна выглядеть достоверно, казаться логичной, полезной. Помимо этого, автором должен считаться кто-нибудь другой, но из своих, близких. В случае удачи затея сразу присваивается, в случае неудачи падает наказанием на голову заявителя. У Мантурова для разведки боем была специальная структура НАМИ. Беспомощный, бесполезный, очень дорогой институт по изобретению вчерашнего дня и освоению светлого завтра. Когда затея не сразу выглядит выигрышной, ее на пробу поручают озвучить НАМИ, чтобы от имени головного института проверить реакцию. Центр анализа и прогнозирования НАМИ озарился восхитительной идеей. Давайте оставим на всю страну единственный двигатель. Чтобы все «Жигули», «Москвичи», «Волги», заодно китайцы, выпускались с общим мотором. Это ведь очень полезно, когда у всех единственный агрегат. Это на Западе по недомыслию делают наоборот. У одной модели есть выбор из нескольких разных двигателей. А уж у разных фирм они и подавно крайне редко случаются общими. Неразумная зарубежная инженерная школа ошибочно полагает, что под разные задачи, разные автомобили, двигатели должны быть разными. НАМИ предлагает исправить эту ошибку и остаться с единственным мотором на всех. При Мантурове подобный заход на похожую тему делали с более высокой ступеньки, не опускаясь до НАМИ и от имени Минпромторга, предлагали убить конкуренцию, обуздать распоясавшихся иностранцев, посмевших понастроить в России свои заводы по выпуску разных автомобилей и принудительно всех унифицировать, оставив не больше трех брендов на всю страну, как это и было в процветающем Советском Союзе. Но тогда подоплека состояла в том, чтобы иностранцы испугались и быстренько принесли в мешках отступные. Это был простенький гоп-стоп с шантажом. Нынешняя затея тоже про деньги, но не в виде разовых взяток, а в виде ритмичных и длительных откатов при умелом управлении. Официальная задача – принудить всех к закупкам единственного разрешенного в стране мотора, производить который будет НАМИ. То есть главным капо на раздаче станет надежный отраслевой институт. Он превратится еще и в регулятора. И за плохое поведение сможет отключать от поставок предприятия, забывшие вовремя занести деньги. Именно поэтому в предложении НАМИ указаны свои – ВАЗ, ГАЗ, Москвич. Они подневольные, как им прикажут, так и поступят. А единственный в проекте китаец станет тем самым поставщиком, двигатели которого расползутся по стране. Ну, ведь есть более простой ход – поставить посреди России китайский завод. Издать приказ о запрете любых других двигателей, неспешно продавать китайские моторы подневольным предприятиям. Это слишком простая комбинация в два хода, запрет для одних, завод для остальных. Чем проще схема, тем меньше денег. Поэтому НАМИ предлагает прийти к этому же результату, единственного поставщика, но под видом масштабной многолетней работы Минпромторга, НАМИ, всей отрасли, по унификации производства, компонентной базы, автомобильных платформ. Вместо одного министерского приказа – долгоиграющая, трудная работа автомобильной промышленности страны. Когда так много участников, так много работы, тогда получится освоить гораздо больше денег и сделать денежный поток более устойчивым, повесив финансирование на бюджет в виде федеральной целевой программы, национального проекта, реформы отрасли. Но итог понятен заранее. Ничего не получится. Не будет ни единственного мотора, ни одной платформы, ни прикормленного китайского поставщика, поскольку этого и не требуется. Требуется полностью освоить бюджет, дополнительные ассигнования, государственные займы. После чего о затее аккуратно забудут, а министр Алиханов, директор НАМИ, еще несколько теней на заднем плане заведут себе гостиницы, бензоколонки, спа-салоны. Нефть позволяет не работать и золото, и алмазы, и уголь. Таблица Менделеева позволяет ничего не делать, не развиваться и жить рантье, красуясь геологической удачей под видом собственных достижений. В Советском Союзе промышленность была нужна не только потому, что главной задачей создания государства считалась война, а она требовала оружия, но еще и в силу идеологической заявки на превосходство пролетариата над остальными социальными слоями и прослойками. Промышленность в стране не очень получалась. За ее отставание постоянно приходилось доплачивать нефтью, углем, газом, золотом. В кризис Второй мировой, о необходимости которой так долго говорили большевики, промышленность показательно не справилась. Пришлось покупать ленд-лиз. После войны индустриальная инерция осталась официальной политикой, хотя власть знала о промышленной несостоятельности и невозможности жить посредством. Поэтому, продавая нефть, меняла таблицу Менделеева на хлеб, продолжая доплачивать за производственное отставание. В 70-е годы Госплан по уровню антисоветизма претендовал на высшую меру за измену Родине, поскольку экономисты очень конкретно и откровенно обозначали неизбежную кончину страны по причине социализма и отсутствия внятного выхода из ситуации. Помимо экономического тупика, никак не решалась проблема образования населения. Чем оно глупее, тем проще им управлять. Но тогда некому двигать прогресс. Следовательно, образование все-таки нужно, но не для всех. Основное население должно верить в гегемон пролетариата и стремиться в ПТУ и на стройку, радостно рыть канавы, азартно класть шпалы, восхищенно валить лес. За что власть старательно всех наградит, раздаст квартиры, звезды героев соцтруда и вымпелы передовиков соцсоревнования. Тупые и недоразвитые необходимы социалистической системе по обеим причинам, и чтобы не спрашивали, и чтобы работали. Но они ни в коем случае не способны вывести страну из кризиса. Они могут ее только закопать. При этом у образования есть побочный эффект. Как только русский человек прочитал умную книгу и понял прочитанное, он непременно идет свергать власть. Вне зависимости от политического ландшафта, покушаясь на царей, убивая премьер-министров, стреляя градоначальников, целясь в генеральных секретарей, поджигая председателей колхозов. Поэтому в России учить опаснее, чем не учить. В кризис 2008 года совещание экономистов подвели итог. Стране проще вообще не работать и лишь торговать нефтью. Любой рабочий, вставший к станку, разоряет производство. Если нет желания и денег копить убытки, необходимо закрыть заводы и перейти на ренту. Но таких истин никто не озвучивал. Говорить о подобном страшно. Поэтому власть оставила все по-старому. Фабрики заводам и олигархам, земля крестьянам и олигархам, остальным пенсии и пособия. Чтобы люди продолжали охотно глупеть, им подсунули конфету-пустышку в красивой обертке, переименовав ПТУ в лицеи, техникумы в колледжи, институты в университеты, не просто снизив качество учебы, но и откровенно перестав учить, превратив образование в ветеринарную услугу по передержке молодняка. Николай Гумилев, поступая в Санкт-Петербургский университет, сдавал 12 вступительных экзаменов. Сейчас вместо абитуриента поступает его тест по ЕГЭ. Затем следует передержка в 5-6 лет с вручением диплома об университетском образовании. Чтобы страна не расцветала ни при каких обстоятельствах, продолжается реформа системы образования, старательно добивающая науку. Умелые действия привели к тому, что в современной России умерли целые научные направления – то, что было понятно и воспроизводимо при советской власти, утрачено и невоспроизводимо теперь. Арьергардные бои физической науки, математики, отраслевых знаний не дают России превратиться в Зимбабве, но не позволяют держаться вровень с Советским Союзом. Министр путинского образования, член кооператива «Озеро» Андрей Фурсенко заявил в 2007 году на молодежном форуме «Селигер», недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. Сейчас задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя. И тут внезапно в стране закончились рабочие. Быдло есть, менеджеры есть, фрезеровщики и токари иссякли. И в июле 24 года Путин потребовал от Мишустина за 4 года предъявить ему 1 000 000 свежих рабочих. Заодно отремонтировать ПТУ, побелить потолки в общежитиях, купить новые телевизоры и кофеварки для техникумов за 224 миллиарда рублей. Все вместе это называется нацпроектом «Кадры». И этот 1 000 000 рабочих расползется по стране, делает танки, «Жигули», суперджеты, космические корабли. Но автозаводы не хотят 1 000 000 пролетариев, поскольку 224 миллиарда рублей пойдут не на «АвтоВАЗ» или «КамАЗ», а в ПТУ, то есть мимо рта. Поэтому на заводах никто этот 1 000 000 не ждет и ставит к станку заключенных. Управлять рабочими, пусть даже самыми тупыми, более хлопотно, чем приказывать зэкам. Поэтому российский автопром делает ставку на уголовников и ГУЛАГ, а не техникумы и ПТУ. Спикер Госдумы Володин бросил с трибуны лозунг «Сделать все для создания престижа рабочих профессий». Прежде этим занималась вся советская власть, но и она не преуспела. Единственному Володину, даже по требованию Путина, с этим и подавно не справиться. Тем более, что, выбирая между зэками и свободными людьми, Россия всегда отдает предпочтение уголовникам. У западных пенсионеров завидная старость. Они ездят по миру, плавают в круизах, фотографируют все углы во Вселенной. Красивые иностранцы в небрежных одеждах, широкими улыбками, большими планами и незначительными диагнозами. Пенсионеры активны и повсеместны. Рено Твинго, пенсионер. Французы делают вид, что у них, как у русских рок-н-ролл, Твинго еще жив. И сегодня в производстве третье поколение. Неинтересное, незаметное, понадобившееся только для того, чтобы стать смартом. Но когда произносят «Твинго», никто не переспрашивает, поскольку имеют в виду только одну машину, первого поколения, образца 1992 года. Очаровательный автомобиль лягушачьего вида работы маэстро Патрика Лекимана. Этот «Твинго» настолько удачный и долгоиграющий, что французы отказывались с ним расставаться, и Рено, идя навстречу пожеланиям трудящихся, провела 3 рестайлинга, продляя машине конвейерную жизнь и коммерческую свежесть. На сегодня самому молодому «Твинго» французского производства 17 лет, самому старому – 31. И для этих пенсионеров в нынешнем году Джеффри де Купиньи придумал стариковское развлечение «Твинкрейт» – 4000 километров по пустыне за 10 дней. Для французов пустыня – это за углом, Марокко и ее западная Сахара. Им такого простора достаточно. Проникновение вглубь Африки сегодняшние французы не практикуют, ехать в Кейптаун не считают нужным. Но ведь и машины, Рено, на пенсии, не нужен им берег турецкий, и Африка им не нужна. Но за рулем пенсионеров в основном молодежь. Для Твинкрейда престарелые машины готовят специально. Дорога в Марокко условно, пустыня абсолютно. Увеличивают дорожный просвет, ставят защиту картера, каркас безопасности для пущей брутальности, шноркель. И вся эта подготовка не очень затратна, поскольку официальное правило – оставаться в рамках приличий и не дорожать до уровня внедорожника для ралли-рейда, становясь не по карману владельцу и утрачивая способность жить на хорошем асфальте. Переделки оставляют возможность вернуться любимой машине к мирной жизни. Пенсионерам не подобает столько перьев в шляпу, их украшает разумная скромность и сдержанная наглядность. Твинкрейд не бесконечен. В дорогу отправляется только 250 машин. Из старших с собой берут Прада, Хайлюкс и Паджеро Спорт с лопатами, канистрами, аптечкой. Караван Твинга озорной, красочный, хулиганский. Спрятавшись ото всех в пустыне, пенсионеры используют волю, резвясь в песке, катаясь среди барханов, прыгая с трамплинов, носясь без ограничений. Во Франции резвый только Даниэль в фильме «Такси», остальные озираются на знаки и полицию, имитируют осмотрительность и лишь осложняют жизнь вокруг, тормозя на ровном месте. В пустыне иначе. Тут все свои. Бодрые, азартные, веселые. Поэтому 10 дней в Марокко – это почти Дакар, но без контроля времени, первого и последнего, конкуренции, состязательности, дружелюбный поток оголтелых, отлично проводящих время за небольшие деньги на любимых Твинга. Вокруг много песка, мало городов, сдержанная красота, умелая экзотика, безопасная страна. Поскольку главная особенность Африки – всегда голодные дети, твинг-рейд обязательно гуманитарен. Каждый экипаж обязан взять с собой 10 килограмм подарков и раздать всем, кто попадется на пути. В непременный набор входит еда, фломастер и мыло. Марокканцы рады и подаркам, и веселому каравану, и они тоже любят твинга и считают, что модель закончилась на первом поколении. Твинг-рейд – путешествие зимнее, когда во Франции холодает до плюс 15, идут дожди и хочется уехать в тепло. На февраль 2025 года, когда стартует следующий рейд, все места заняты. Сейчас идет прием заявок на 2026 год. Мы с вами другие, и в силу возраста, и в силу географии. Мы не всегда безупречны, но наше представление о правильном содержит понятие порядка. Когда дома отклеились обои, мы думаем о ремонте, а не о том, чтобы оставить как есть. Царапина на крыле вводит в депрессию и поиски жестянщика и маляра. Порванные брюки подлежат ремонту или замене. А рядом те, кто охотно живет в хаосе, мусоре, неточности, неопрятности и не вписывается в наше представление о порядке. В основном это подростки. У них неряшливость стала стилем, штаны на 3 размера больше повседневностью, нечесанная голова, пугающая парикмахеров, нормой. Причина здесь не всегда в возрасте и гарантированном конфликте отцов и детей, но они и вправду другие. Они так живут. Таким же они строят мир вокруг себя, бестактно затрагивая нас. В Америке группа хулиганящей молодежи создала бренд «Мещеев». Себя они считают художественным коллективом, но не поют, не пляшут, с концертами не выступают. Они продают странные изделия, добавляющие смятение в быт и разум. Например, ошейник для собак, трансформирующий лай в ругательство. Или листок бумаги с отпечатком пальца английского художника Дэмиана Херста за 30 тысяч долларов. После чего они отрезали от отпечатка немножечко и продали отдельными лотами по $480 за фрагмент. Мещеев выпустил игру для телефона. Играть полагается вчетвером. Надо держать палец на экране из последних сил, кто продержится дольше всех, тому $25 000. Рекорд игры – 70 часов. А потом они выпустили свой дезодорант, смешав Акс и Шанель номер 5. И еще кроссовки задом наперед, надетые будто не с той стороны. Теперь неугомонные ребята вместе с фабрикой игрушек Hot Wheels выпустили модельку автомобиля, ну, в примерном масштабе 1 к 43. Машинка сумасшедшая, вносящая максимальный хаос в любую коллекцию. Новенькая, в коробочке. Она выглядит так, будто в нее поиграло несколько поколений детей, она повидала песочницу, пережила асфальт, ее несколько раз хоронили на бис. Но поскольку она должна казаться копией настоящей, то в жизни взрослых ее вид означает очень долгую и несчастную биографию в плохих руках. Машина убита в хлам. Драная, обглоданная, с мятыми боками, следами плохого ремонта, чужой дверью, на разномастной резине и под толстым слоем грязи. Хулиганы из Мещеев предлагают вам в коллекцию купить машину, которую в реальной жизни никто не возьмет, даже чтобы один раз доехать. Старательно упражняясь в художествах, машинку украсили подробностями. У нее прикушенной водительской дверью свисает на землю ремень безопасности. На лобовом стекле под уцелевшим дворником видна квитанция о штрафе. Задний бампер прикручен проволокой. Самое отважное – нет одного колеса. Машина на трех колесах. На коробочке уточнение. Автомобиль не на ходу, колес только три. Не хватает правого заднего. Подразумевается, что машина стритрейсерская для уличных гонок, поэтому задние колеса у нее огромные, и вот одно укатилось. Левое переднее – докатка на желтом диске. Прежде фирмы игрушек и коллекционных моделей выпускали запачканные и неопрятные машины со следами увлекательной жизни, но в разумных пределах и не нарушая границ эстетики. Зачем хулиганам понадобился этот убитый автомобиль не на ходу и кому он адресован? И чей это троянский конь? Поколение Z для вторжения в наш мир? Или так неординарно мы вступили в диалог с поколением Z? Дебют убитой машинки на рынке 30 августа. Фирма Hot Wheels начала продажи по $30. На eBay, как и полагается в мире настоящих автомобилей, сразу появились перекупы, продающие машинку за $100. Увидев ее в продаже, старшие заволновались, ведь непонимание эпатажа – явный признак старости, собственной несостоятельности, отставания, поражения в состязании отцов и детей. Или чтобы понять, куда в этот раз катится мир, надо ее наконец-то купить. Не каждый хочет быть директором библиотеки, ректором университета, худруком филармонии. Кто-то хочет быть директором кладбища. Ему так интереснее. У Ремарка в «Черном обелиске» описан комендант военного кладбища, интриговавший ради захоронения генерала. У него на погосте лежали рядовые, младшие офицеры, старшие офицеры, генерала ни одного. И он потратил много сил, чтобы получить на свое любимое кладбище убитого генерала и впредь гордиться коллекцией покойников. Египетские фараоны тоже очень любили похоронную тему. При жизни у них не было таких грандиозностей, как после смерти, когда персональная пирамида становилась главным достижением биографии и затмевала предыдущий жизненный путь. В наши дни хорошим тоном считается заранее купить себе землю под могилу, построить на ней персональный мавзолей и начать гордиться этим задолго до. Но не все увлечены похоронным самообслуживанием. В наши дни достаточно людей, владеющих персональными кладбищами автомобилей. Чаще всего поля умерших машин начинаются не как запланированный погост, а как нечаянная коллекция. Получается, как с охотниками. Они любят животных, поэтому ходят их убивать. Автомобилист любит технику и начинает ее собирать, но неловкий побочный эффект превращает коллекцию в кладбище. В России самым знаменитым сторожем персонального автомобильного погоста был Михаил Красинец. Себя он считал коллекционером, свой вандализм – музеем. В деревне Черноусово под Тулой он превратил в ржавые останки уникальный концепт-кар «Москвич-355». В общей сложности у себя на лужайке он похоронил более 300 автомобилей, с особым цинизмом упражняясь на москвичах, поскольку обожал их любовью охотника. Прежде работал на АЗЛК и потому уничтожал в основном москвичи. Такие же больные есть во всех странах. От психиатрического диагноза не защищены ни богатые, ни бедные. Поэтому в прессе регулярно появляются сообщения об очередном внезапно обнаруженном автомобильном захоронении. На днях в Швейцарии в заброшенной шахте была найдена гробница фольксвагенов. Создававший ее фараон явно полагал себя коллекционером, но у него синдром охотника стал похоронным диагнозом именно для фольксвагенов с особым вниманием к жукам. Машины спрятаны глубоко. Чтобы их обнаружить, надо долго бродить, спотыкаясь об атрибуты цивилизации. Помимо обожания жуков, сумасшедшая любовь затронула транспортеры разных поколений, воздала должное первому и второму «Гольфу» и даже «Пассату». Все машины в плохом состоянии. Несмотря на микроклимат и отсутствие осадков, от невзгод они не защищены и однозначно погибают, постепенно превращаясь в машины, не подлежащие восстановлению. Судя по наклейкам о техосмотре за 2018 год, гробница свежая. Хоронить в шахте фольксвагены начали недавно. Потратили еще много сил и денег, чтобы засунуть автомобили так далеко и так глубоко. В Америке нашли грандиозный погост на свежем воздухе с 10 тысячами классических автомобилей. Главное условие этого захоронения – уничтожение автомобилей производства не позднее 1964 года, То есть ни одной исторической машины моложе 60 лет получилось, как с пенсионной реформой в России. Наказаны не все, и кого-то возрастной ценз спасет, но те, кого угораздило, умрут обязательно. На этом американском погосте скончались автомобили не только известных марок, но и давно забытых. Американская автомобильная промышленность обширна, и в ее истории огромное количество фирм, некогда успешных, затем исчезнувших, и на такие машины огромный спрос в музеях и коллекциях. Поэтому они собраны под открытым небом, в поле и старательно превращены в трухлявый металлолом. Ремарк в «Черном обелиске» очень осторожно обозначил ответ. Зачем людям кладбище с генералами, тем более раритетными автомобилями? Ответ огорчительный. Им так нравится. Нравится погост? Нравится коллекция. Они считают себя коллекционерами, а не вандалами. Несоответствие облика и содержания – весьма распространенный прием. Поскольку русские императоры считали себя военными на троне, то обычным царским нарядом была офицерская форма, и любая другая одежда для них была не характерна. Петр I любил переодеваться то в солдата, то в мастерового, то в крестьянина, и работать на верфях, ходить в атаку, узнавать на базаре новости про себя и про империю. Николай I – тоже играл в переодевание, для посещения Дрезденской галереи шил свой первый гражданский костюм и посмотрел картины без ажиотажа. Про Александра I существует устойчивый миф, что он и вовсе ушел в народ, оставшись в образе крестьянина. Акбар I Великий удостоился массы легенд, включая выходы в люди под видом бедняка. Сопоставимые истории приписываются Филиппу IV, Людовику XI. Разовые акции императоров не случайно настолько нравились населению, что превращались в легенды, а в наше время и в сериалы, даже при недостаточной фактологии. Уж больно завораживающая ситуация, когда нищий оказывается принцем и вершит справедливость. Эклектика облика и содержания настолько восхищает, что считается хорошим тоном во все времена, особенно когда предмет кажется проще, чем на самом деле. В «Трех товарищах Ремарка» потрепанный автомобиль «Карл» выглядел слабым, дразнил респектабельные и дорогие машины в потоке, провоцировал дорожную дуэль, после чего оказывался волком в овечьей шкуре и уходил в отрыв, оставляя пыльный шлейф и недоумение. Делать скромные с виду автомобили с яростными моторами и зверскими характерами постепенно начали не только горячие ребята в гаражах, но и автомобильные фирмы, создавая специальные серии волков в овечьих шкурах. Во всемирную копилку ярких впечатлений в номинации переодетого императора первым номером обычно ставят Oldsmobile 49 года. Модель с красивым именем 88. Выглядела простецки, шкура у нее была весьма овечьей и позиционировалась она как машина американского бедняка. Но ей под капот поставили V8 мощностью 135 лошадиных сил от старшей модели. Машина тут же выиграла все старты со светофора и даже отважилась на большой спорт, и в 49 году 5 раз выиграла NASCAR. В 1955-м Chrysler поразил Америку моделью 300. Ее цифровое имя имело смысл. Мощность двигателя на семейном автомобиле была запредельной для своего времени и составляла как раз эти 300 лошадиных сил. Это был волк, хотя и не совсем в облике овцы. В 1964 году Pontiac предложил пакет ГТО на обычную модель Tempest, никак не подчеркнув внешне скрытые под капотом способности. С двигателем V8 объемом 6,4 литра, мощностью 325 лошадиных сил, Pontiac Tempest Le Mans ГТО нервировал всех овец вокруг разгоном до зачетных американских 60 миль за 4,6 секунды. Маленький, ладненький Тальбо Горизонт 76 года, он же Симка, он же Крайслер, он же Плимут, он же Додж, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Его обожала и Европа, и Америка. Он получил титул Car of the Year в Европе, став автомобилем года. В Америке лучшим его назвал влиятельный журнал Motor Trend. Потом к нему подкрался Шелби и поставил турбированный мотор 2,2 литра мощностью 175 лошадиных сил, получив канонического волка в овечьей шкуре. беспробудная овца Dodge Caravan 89 года внезапно получила турбину, и ее мотор в 2,5 литра дохнул полной грудью мощностью 150 лошадиных сил и разгоном с 0 до 60 миль за 9 секунд. Ящик с семейными ценностями, норовивший расплескать тоскливый быт, отличался еще и нехарактерной коробкой передач, у него была только механика. На его фоне не менее ярко выглядит мелкосерийный Volkswagen T1, беспомощный во все времена из-за своего астматического мотора. Но фирма Crown Manufacturing воткнула в него оппозитный двигатель от ничего не подозревавшего Chevrolet Corvair. В рекламе машину назвали Volkswagen и написали, что мощность возросла на 200%. Таким автобусом можно перепугать и овец, и волков. В полном соответствии с манерой прикидываться овцой остался незамеченным большой Меркурий Гранд Маркиз. По нашей стране ездил его аналог – Ford Crown Victoria в милицейской ливрее, чем навсегда испортил имидж обеих машин и сделал публику невнимательной. Но в 2003 году Меркурию поставили V8 от Мустанга и получили гоночную баржу мощностью 298 лошадиных сил. Официально модель называлась «Меркурий Мародер» и обожаема задним числом, поскольку на момент появления овцой выглядела чрезвычайно убедительно, никак не выдавая волчьего секрета. Машина до сих пор встречающаяся в соседней полосе, имитирующая овечью скромность, Volvo S80 2006 года. Единственная ожидаемая опасность от любого Volvo, что ее водитель заснет за рулем. Но в тот период шведы ставили в гомеопатических дозах моторы Yamaha V8. Тихий седан S80 они изредка баловали такими двигателями мощностью в 310 лошадиных сил. И если подкрасться к заснувшей Volvo и погудеть, она до сих пор может порадовать отличным стартом, не характерным для овец. Автомобильная высшая лига сверкает именами и состоит из дорогих и престижных марок. Считается, что высший свет определяется ценой, репутацией, размером. Элита автомобильного мира не всегда выдерживает четкую пропорцию этих трех параметров, и у одних брендов наиболее весомой считается репутация, когда их любая модель заведомо входит в высший свет, как у Мерседеса. У других важнейшим аргументом собственной элитарности считается размер, когда чем длиннее, тем престижнее, как у Ауруса. Есть те, кто заведомо бесценен и всегда дорог аудитории из-за нулей в прайс-листе, как Бугатти. Но даже в высшем автомобильном свете есть закрытый клуб. Вход в него не для всех. Чтобы оказаться в нем, необходим особенный талант инженерного конструирования. И если в этот закрытый клуб войти, то весомыми становятся две из трех основных характеристик престижа – цена и репутация. Более того, инженерия позволяет беззастенчиво заявиться в закрытый клуб беспородным дворняжкам, после чего у них начинается формирование атрибутики высшей лиги. При наличии упорства, целеустремленности, маркетинга – в закрытый клуб можно и не возвращаться, воспользовавшись приоткрытой дверью один раз, зато остаться на ступеньку ниже, в высшей лиге, и впредь считаться к месту. Этот закрытый клуб – скрытое бронирование, защита дорогих людей в дорогих автомобилях, отдельная система инженерных решений, всегда затратных, всегда сложных, не всем доступных. Не каждый автомобиль можно превратить в броневик. Здоровье на такой вес есть не у всех. И перешить костюм в бронежилет получается не с каждым. Зато заявка на броню мгновенно превращает вчерашнего середняка в престижный аксессуар, мгновенно переписывает целевую аудиторию и переформатирует репутацию. Этим воспользовалась Audi, ворвавшись в высшую лигу через приоткрытую дверь закрытого клуба скрытого бронирования. В 1982 году фирма приступила к выпуску Audi 100 третьего поколения, в России известный под псевдонимом 44-й кузов. От предшественника в 43-м кузове машине досталась репутация автомобиля для сельского учителя, вполне интересного и востребованного, но категорически не престижного. У модельеров высокой моды есть по этому поводу профессиональный термин «хорошо, но не шик». И как только Audi 100 получила скрытое бронирование, на нее тут же обратила внимание находящаяся под прицелом состоятельная публика. Ей приглянулась именно невзрачность автомобиля, с которой броня не сочеталась никак, тем самым не выдавая истины. Audi сначала приучила респектабельных клиентов к бронированному инт-пошиву, а затем и к модели. В следующем поколении Audi закрепила успех, а затем позволила себе А8. Если бы у нее на разогреве не выступила младшая модель, ставшая со временем А6, дорогая и большая А8 в высшую лигу баллотировалась бы гораздо дольше. Этой же дверью воспользовались корейцы. У них постепенно накопились компетенции во всех необходимых дисциплинах, кроме репутации. И за ней они пошли по правильному маршруту, приступив к скрытому бронированию. В 2012 году Hyundai показала Equus Limousine Security по классу бронирования VR7, чем окончательно сместила чашу весов в свою пользу, поставив восклицательный знак в биографии бренда. Теперь за дверную ручку, пытаясь открыть секретную дверь в закрытый клуб, взялись китайцы при помощи русских, занимающихся превращением машин в броневики. Получилось изящно. Российская производственная компания Armor Group сертифицировала бронеавтомобиль на базе рамного внедорожника «Танк 500». Танк получил броню. Сертификация – это отстрел по процедуре в 6 проекциях, когда по машине ведут огонь из разного оружия, кидают гранату, кладут под колесо тротил и любуются результатом. Заявленная стойкость к АКМ, АК-74, пистолету Юрыгина и пистолету «Вектор» под патрон ПСМ-9-21. Будущие террористы должны учесть, что в России стрелять по китайскому танку полагается только русским оружием. Но в высшую лигу китайский танк не потянул, лишь подав заявку. Класс защиты 4 из 6 возможных. Так в эту игру не играют. Здесь требуется сразу дорого и по высшему уровню. Но ход верный. Российский автомобильный рынок становится китайским. Других автомобилей не будет. Вместе со всеми приличными марками ушла и услуга скрытого бронирования. Из доступного лишь Mercedes, который из России не уходил и не собирается. Поэтому неизбежный спрос на китайцев приводит к тому, что китайским станет все вокруг, включая скрытую броню. После чего появится возможность увидеть, как впервые сценарий проникновения в высшую лигу через закрытый клуб не сработает. Потому что это китайцы. Японская реклама удивляет не меньше сада камней, утреннего харакири, отсутствия в Токио суши. В японской рекламе крайне редко удается угадать, что именно рекламируют. Происходящее на экране не связано с объектом рекламы. Есть действие, что-то происходит, и ничего не понятно. И когда в финале все же появляется объяснение происходящего, у тех, кто досмотрел и сумел сфокусироваться, обычно во все лицо сдержанная растерянность и вежливое изумление. Иногда японцы заглядывают в европейские аналы и берут оттуда на обдумывание идеи, образы, после чего им кажется, что они сотворили ролик с чисто парижским шиком. Toyota показала рекламу нового Крауна. Теперь это не одна большая машина, а целое семейство, вполне по анекдоту. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, не муж и жена, 4 разных человека. Вместо монументального комода под именем Краун, 3 почти одинаковых хэтчбека и 1 седан. Хэтчбеки непростые, поскольку один из них называется Crown Crossover, второй такой же, но Crown Sport, третий опять хэтчбек, но он называется Crown Estate. Четвертый Crown Sedan. С ним полагается делать вид, что он монументален, ни на кого не похож. Еще в семействе из 4 Краунов есть 5-й Crown Кабриолет. И на днях в этот четырехугольник добавился Crown номер 6. Вот он действительно ни на кого не похож и правдоподобно достоверен, напоминая привычные крауны предыдущих 15 поколений. Именно ради этой 6-й модели в семействе из 4 машин японцы сняли рекламный ролик по европейским лекалам, ожидаемо изумив европейцев, не понявших ни замысел, ни воплощения. Главную роль исполнил Такеши Китано, один из самых узнаваемых японцев в мире, много снимавший и много снимавшийся. Он сам режиссер половины японских фильмов и успешный актер остальных фильмов японского кинематографа. Помимо всего, он писатель, художник, бандит, поэт, рекламное лицо фирмы Panasonic. Глядя на него, не сразу вспомнишь фильмы, но при встрече поздороваешься, как со старым знакомым. В рекламе Крауна Китана, безусловно, хорош, вполне объяснимо задает нужный тон восприятия сдержанного автомобиля. Его присутствие за рулем хоть как-то обозначает происходящее, поскольку все прочее понять невозможно. Кто для японцев самый узнаваемый европеец? Такой, которого они заранее знают по имени, ни с кем не путают и понимают, как относиться. Жан Рено. После шикарного фильма «Васаби» японцы узнали много нового про себя, еще больше про Францию, а Жан Рено выучили всей страной наизусть и слегка путают с якудза. В рекламе Крауна он появляется не менее величественно, но, вопреки ожиданиям, ведет себя тактично, с достоинством, никого не убив, ничего не взорвав. Рено в меру загадочен, вводит зрителя в заблуждение аллегории с дверью машины и потусторонним миром, но поскольку подан в кадре элегантно, то наравне с остальным непонятным в искусстве трактуется как концептуальный. От зрителя про машину требуется понять, что она особенно удалась, впечатляюще хороша, содержательно превосходна, убедительно надежна и достанется клиенту после двух великих, своего Такеши Китана и почти японца Жана Рено, предлагая покупателю стать третьим в блестящей компании. На вопрос «что купил?» отвечать «машину, как у Китана в его последнем фильме». В случае особой разборчивости и знания местоположения Франции на карте, как у Жана Рено в его последнем фильме. Наши любимые вопросы и ответы. Дим. Китайские автомобили, как евнухи. Вроде все с виду на месте, главного нету. HPO. Россияне должны составить петицию к Зеленскому с просьбой разбомбить АвтоВАЗ. Михаил Комарьков. С чего это ты жителей Тольятти назвал тупыми провинциалами? Кто тебе дал такое право? Право не дают, право берут. У меня, глядя на результаты умственных и трудовых усилий тольяттинцев в виде «Жигулей», есть основания полагать, что я прав. Если у вас есть опровержение, сформулируйте. Чтобы казаться достойным дискуссии, не забудьте перейти на «вы». 6. Релакс. Последняя реплика просто потрясающая. Во всем виноват исключительно один дяденька-преступник, вот скинем его, и фашистская империя, разумеется, тут же станет процветающей демократической страной. Это инфантилизм или просто идиотия? Это модель устройства России. В России все зависит от первого лица. Вообще все. Если в Германии от смены канцлера почти ничего не меняется, если вне зависимости от президента Америка остается сама собой, то в России со смены президента меняется вся жизнь в стране, делая ее, как сейчас, невыносимой. Поэтому, когда не станет Путина и закончится Андропова и Черненки, случится кратковременная оттепель, и на какое-то время станет можно жить. Затем все повторится вновь. К власти придет всего один человек, из-за которого в стране изменится абсолютно все. Непременно в худшую сторону, и довольно быстро вернется ГУЛАГ, цензура, политический сыск, убийство оппонентов, жизнь опять станет невыносимой. А мы всей страной подождем, когда он наиграется, и вместо него выдадут следующего, в надежде, что он будет получше. На сегодня все. До свидания.